Книжечка вышла Якимовой. И звезда звездой говорит. Это книга о звездах обычных и необычных, видимых, невидимых, об Орионе, Сириусе, Дагонах, Тишье, Армагеддоне, о новой эпохе. Это книга и справочник, и в то же время исследование. Изложены взгляды разных авторов, физиков, астрономов, востоковедов, также астрологов, эзотериков, озабоченных смыслом и ходом идущих на Земле глобальных перемен. Это окончание эпохи рыб и приход эпохи водолея. И нам, детям космоса, указывает путь во времени и пространстве, то есть звезды, чутко реагирующие на все проявления жизни. Звезды Ориона и Тишье, Вега и Сириус – это знаковые светила нашего неба. Древние Пураны и расчеты ученых, астрологов в унисон друг другу называют столетия вплоть до первой четверти 21 века особо значимым временем в истории человечества. Понятно, да, вот эти 25 лет? Сколько уже у нас прошло? 8 лет прошло. Осталось сколько? Центральная тема – это наше бурное переходное время – от одной цивилизационной эпохи к другой. Или, как говорят на Востоке, от Черного века к Золотому веку. Или от эпохи рыб к эпохе водолея, говорят астрологи. Так или иначе, к новой эпохе, как сказано в учении живой этики, полученном Еленой Ивановной во второй четверти 20-го столетия от гималайских учителей человечества. Елена Ивановна писала в 1938 году, что никто из земных обитателей не может и не хочет представить себе гигантских размеров бушующего Армагеддона. Истинно, миры видимые и невидимые принимают участие в этой космической битве. 1942 год по всем писаниям считается концом Кали-Юги, началом нового цикла. Следствия же, порожденные концом Кали-Юги, будут еще ощущаться. И даже в некоторых местах планеты с особой силой. Но на других местах начнется новое строительство. Возможно, как думают некоторые, это будет Китай, Япония, Индия и Россия. Ревущие 40-е годы 20 века стали воистину эпохальными. Это битва за Сталинград на Курской дуге в 43-м. Ознаменовали начало победоносного шествия по планете именно сил света. А в 49-м, когда Армагеддон окончился поражением врага, то есть сил тьмы, с этого начался фактический переход к новой эпохе. Современные астрологические расчеты уточняют, что в согласии с древними пророчествами особым годом на пути ко всему эволюционному новому станет 2009 год. Астрология обращена к небу, где звездные письмена указывают знающему ход событий. Ибо что на небе, то и на земле, как сказано было еще в давние времена. Тонка и неуловима, но прочна и сильна связь планет со звездами, окропляющими своими лучами нашу Землю. На этих часто незримых струнах испокон веков играет человечество, как правило, неумело и грубо, вызывая ответное сопротивление стихий и буйство их крутого нрава. Неузнаваемо и непредсказуемо, особенно сейчас, меняется погода, а вместе с тем меняется климат. Недавно показывали, как снег выпал на экваторе. И там эти кенийцы, эти негры, понадевали вот куртки все и в снежки играли. Да нет, они, кстати, хорошо были одеты, я вот посмотрел, там это показали, по двум или трем программам. Если большинство специалистов убеждено в наступающем глобальном потеплении, а из-за этого, по мнению западных ученых, К 2100 году миграция людей достигнет уже в 200 миллионов человек. Температура океана повысится на 5-6 градусов, а уровень поднимется на полметра уже. То ряд ученых считает, что с 2010 года начнется медленное, правда с вариациями, глобальное похолодание. Одни рассказывают нам о потеплении, другие о похолодании. Слушайте, где же правда? В одном месте правда, в другом ложь. Так вот, мы живем во времена неустойчивостей, хаоса и бифуркации. Что такое бифуркация, вы знаете, да? Когда что-то достигает максимума, а потом резко переходит в иное качество. И опаснее всего, что человечество в целом, да и научное сообщество, к которому с надеждой обращены взоры людей, научное сообщество, оно у нас кормится кем? Ну, мафии же глобальные, да? Мафии захочу, кормлю их, захочу, не кормлю. А направления научные какие надо, будут, какие не надо, не будут. Ну, такая ситуация. А кому еще обращаться-то больше, да? Взоры людей, к научному сообществу. Лишь на подступу к более полному, целостному осознанию того, как устроен мир, как сосуществует план физический, плотный, с планами тонкими, невидимыми, содержащими в себе программы развития самых различных составляющих Вселенной. И надо сказать словами Елены Ивановны Рерих, что ничто не дает нам такого спокойствия, уверенности, ясности и широты взгляда на все проблемы жизни, как непрестанное раздвигание умственных горизонтов, проводимое учением жизни или живой этикой, ну то есть космической этикой. Именно данное учение укрепляет нас в вере в Россию, носительницу особой всепланетарной миссии, принявшей на свои плечи все трудности переходного времени. Уже после войны, в 1949 году, Елена Ивановна писала, «Страна много перестрадала и пострадает еще, но она станет страной победной из-за сердца ее народа. Она будет спасена космической справедливостью». Так она писала в 1949 году. Существуя в лоне космического пространства, принимая магнетические его токи, наши планеты и ее обитатели чутко реагируют на зов пространства. А токи идут от многих звезд, от целых созвездий, от знаменитого Ориона. Но прежде всего от Солнца и от самой ярчайшей звезды земного неба, Сириуса, с которым, оказывается, переплетена судьба всей нашей Солнечной системы. Испокон веков люди следили за его движением по небу, за его яркостью и цветом, включали в канву своих повествований. Древняя народность Дагонов, живущая в Африке, почитает эту звезду как светило своей прародины. На сегодняшний день система Сириуса считается тройной системой звезд. Там сам Сириус, потом еще один, одна еще звезда Белый Карлик, остаток когда-то взорвавшейся на склоне своих лет звезды. Несмотря на тяготы переходного времени, человечество Земли ждет светлой эпохи расцвета, которая восстановит равновесие между мужским и женским началом. Точную и верную мысль высказал в 1975 году исследователь и философ Уранов, рассуждая о преобразованиях материальных форм. Он писал, для улучшения формы материя должна быть раскалена или приведена в состояние бесформенности, сохраняя при этом одновременно воспоминания о прошлой форме, по образу которой будет строиться форма улучшенная. То есть ту надо расплавить старую, да? Но точно так, как, допустим, дом развалили, все, что осталось от него пригодно, построили, но только теперь уже что? По новой, да? Так вот, нас тоже, наверное, здесь перетрясут, основательно перетрясут, так это потрясут, поперемешают. И что из этого потом получится, да? Что-то же будет? А потом через сито какой-нибудь мусор в сторону, да? А все крупное останется. Где? Ну, в этом решете, да? В начале Великого века, в начале дня Брамы, движущая сила Фахата высекает дремлющие искры жизни из Акаши. то есть аспекта творческой энергии, из божественного огня. Творческая энергия Акаши есть тоже огонь. Это свет центрального духовного солнца. Из него излучается творческий свет, то есть жизненный принцип, поглощаемый звездами в их период пассивности. И с началом периода активности этот свет порождает непрестанный возрастающий поток энергии, который приводит в определенный вид движения лая-центры. И все в их сфере действия приводит в движение, тем самым зажигая по прошествии ионов лет изначально нулевые точки пространства, превращая их в светоносное солнце, в такие, как наше. Человек является как бы маленькой антенной, направленной в окружающий мир и внутрь себя. В человеке заложено гораздо больше, чем он использует, то есть он обладает сверхчувственным восприятием. Возможно, что эти скрытые механизмы вступают в действие под влиянием циклической деятельности Солнца. Гумилев был знаком с идеями Чижевского. По крайней мере, работу «Земное эхо солнечных бурь» он цитирует. Но гипотезу о солярном происхождении пассионарных толчков в статье «Этносфера и космос» Гумилев отбросил на том основании, что Солнце освещает целое полушарие, а не узкую полосу шириной 200-300 километров, вдоль которой предположительно только распространяется пассионарный толчок. Воздействие Солнца не ограничивается видимым световым излучением, а включает в себя ультрафиолетовый, рентгеновский и гамма-диапазон электромагнитного излучения. Ну вот здесь, конечно, эти ученые, если бы они изучали тайную доктрину, учение храма, Солнце может в тех или иных точках планеты как бы отключать свои потоки. То есть вот на всей планете Солнце светит, а в одном месте может быть полная тьма. Абсолютная тьма. Либо какой-то спектр излучения большой у Солнца, ведь, да? А вот какое-то излучение можно выключить в той или иной части планеты, его не будет там. То есть Солнце, ученые пока не дошли. Неизвестно, когда они дойдут до этого. Ну, дойдут, наверное. Что Солнце – это не просто какая-то, так сказать, там этот факел, который горит и всех освещает. Вот там вспыхнуло, теперь, значит, пыхтит там все время и все. Это создатель Солнечной системы всей, и все, что в ней происходит, все это под его контролем. И где что надо сделать, это делает он и его помощники, иерархии, которые управляют всем солнечным хозяйством, планетарным хозяйством. Поэтому Солнце – это главный руководитель и управитель всего, что происходит. Вот это очень важно усвоить этим ученым. Тогда им будет понятно, почему, скажем, в Москве плюс 35, а на экваторе выпал снег. А так им это непонятно совершенно, что это такое. У них, так сказать, мозги там плавятся от этого хозяйства. Они сейчас там пишут, они могут понять, что такое творится. А что тут понимать-то? Во главе планеты там масса иерархий, которые заведуют этим делом. В одном месте они замедлили движение эфира в эфирном теле планеты, в ее ауре. И там мороз наступил. А в другом месте ускорили, хоть на северном полюсе, там все растает миром. Вот это для них совершенно непонятно. Человеческая история известна, движется зигзагами, по спирали. Может отставать от небесной разверстки на шаг, а может навечно отстать. Если нет ощущения того, что в верхнем плане бытия тоже происходит перемена, хотя в ином ритме. Если история, исторический организм есть целое, то невозможно понять это целое, ограничиваясь чем-то одним, исключая одно целое из целого более высокого порядка. Чем, собственно, и страдает земная наука, выдавая часть за целое, не принимая во внимание разные энергетические состояния мира, к чему подошли такие ученые, как Гумилев. Вот князь Тьмы знал, насколько опасен Лев Гумилев. Его уже расстреляли тогда. Естественно, на земном уровне эволюционный ход принимает разные формы. Скажем, западная цивилизация, вышедшая из греческого чрева, ориентирована в большей степени на Землю. Она носит яньский характер, динамичный, созидательный, антропоцентрический. Этот тип цивилизации движим идеей переустройства мира. Ее отличает дерзание, вера в эксперимент, прогресс любой ценой, что вызвало взлет науки, музыки, искусства. Но в то же время это утрата чувства святости. Осознание того, что существует нечто выше человека, что привело к порогу вседозволенности, и в итоге Бог умер, возвестил Ницше на Западе. А восточная цивилизация относится по принципу дополнительности или асимметрии. Китайская модель отличается от индийской, буддийской, хотя и для даосов и для буддистов изначально пустота небытия, которое нужно понимать как полноту неявленного. Поворот от Ян Ки и наоборот есть закон эволюции. Как только падает качество Ян, появляется необходимость уравновесить его Инь. Солнце – Янь, взаимодействует с Луной – Инь, точно так, как небо взаимодействует с Землей. Представьте, что произошло бы, если бы был вдох без выдоха, прилив без отлива. Мужчина был бы без женщины. А оказывается, ситуация здесь теософская. Ежегодно. Этика и наука будущего. А в тот день, когда человечество встретится со своей судьбой, которую оно само создавало в течение последних веков, когда перед глазами его будущих вождей, словно дождь с неба, прольется вся кровь, накопленная долгими страданиями, судьба древних религий, в чьих храмах сейчас пасется скот, покажется славной, желанной и светлой. Судьба древних религий, как утреннее солнце. Наш путь состоит не в том, чтобы отделиться от жизни, а в том, чтобы обогащать жизнь. Что значит быть философом? Так вот, быть философом значит любить истину, любить глубинное познание. Каждый человек от природы рождается философом. Каждый из нас с самого раннего возраста тем или иным способом искал причины явлений жизни, причины явлений природы, явления социальных, политических, экономических, религиозных, психологических и так далее. А что же происходит потом? Оказывается, прекращаются поиски. Приходит серая жизненная действительность, словно один и тот же киносценарий, поглощающий всех, внутри которого уже есть работа и мелкие повседневные заботы, и внутри которого мы сталкиваемся с целым рядом материальных, экономических и других моментов, но в то же самое время духовные элементы переходят на второй план и постепенно, уходя все дальше, исчезают совсем. И с годами эта интегральная философия, которой мы естественным образом обладали с самого начала жизни, уже в нас внутри не ощущается и через нас не проявляется. А в глубине души остаются все наши мечты, все стихи, которые так и не сумели мы сочинить. Картины остаются, которые хотели написать, но так и не написали, потому что не хватало доброй воли. А иногда даже не хватало желания купить нужные кисточки и краски. Остаются все путешествия, которые мы хотели совершить, но из-за разных обстоятельств так и не смогли. Каждый человек является философом, если он любит, конечно, изначальные принципы, вытекающие из них вечные идеалы. Но огромное большинство людей не осознает этого и живет, подчинившись ритму часов и дней, созревая, подобно листьям на дереве. Философ – это не профессия в общем смысле этого слова. Это качество, данное нам природой, благодаря которым мы отличаемся от остальных живых существ. Философия – это поиск, внутренний и внешний. Это активное состояние души, стремящееся понять глубинные смыслы существования всего окружающего нас и не ограничивая, не отождествляя его с материальным проявлением. Это состояние души, стремящееся идти дальше логически объяснимого, души, пытающейся интуитивно уловить самые глубокие принципы, движущие жизнью и нашим собственным действием. Философ – это любящая мудрость. И это любящая мудрость. В этом качестве человек-философ не должен позволить поглотить себя модным, общепринятым мнением и взглядом, меняющимися из века в век, из поколения в поколение. Философ должен обладать тонким и четким пониманием, чтобы суметь отличить истину от ложного, приходящие ценности от вечных, чтобы осознать, как осуществлять свою миссию мира, она стоит в любви к природе, к людям, то есть миссия, отражающая свет Божественного. Все идет к разложению, все разваливается на куски. Человек отделяется от другого человека, отец от сына. Люди разных поколений смотрят друг на друга удивленным взглядом, словно чужие, не узнающие друг друга существа. Если верно, что большая подвижность и активность являются руководящими принципами в детстве, большая подвижность и активность, то никогда человек не был столь ребенком, как сейчас. То есть все очень быстро что-то делают, бегают, да? Очень активны. Накапливают чего? Ну, все, что можно. Прежде чем мы расщепили атом, мы расщепили самих себя. Человек имеет величину того, что он сам осмеливается делать. И он распят между двумя бесконечностями. Есть две вещи, которые может совершать только человек, но не животное. Какие вещи? Смеяться и молиться. Две вещи. Когда теряются эти две ценности, чувство юмора и религия, то человек опускается в состояние животного. Так что смейтесь и молитесь. Именно способность воспринимать Бога и отличает человека от животного. И если это единственное отличие будет стерто, то в нашем человеческом облике все больше будет животных чад. Да мы и так уже во многом напоминаем сегодня скорее гуманоидов, чем людей. Хотя человек, когда рождается, должен всему учиться заново. Но все же в его глубинах существует скрытый потенциал, связанный с опытом его далекого прошлого. Они очень быстро проявляются, скрытые потенциалы, и принимают форму в зависимости от образования, а также индивидуальных особенностей каждого человека. Самая живая скрытая в нас потенциальная сила – это, оказывается, философия. Ибо для того, чтобы стать философом, никогда не было нужно и никогда не потребуется уметь читать и писать. Чтобы стать философом, не нужно уметь читать и писать. Чтобы стать истинным философом. Йога, который водил этих двух в долину цветов, уже не умел ни читать, ни писать. Ему достаточно было установить контроль ума, как он там выражается. И все. И любой интеллектуал Запада, по сравнению с ним, это ничто. А почему? Знаете, да? Потому что, ведь понимаете, словами выражается что? Мысль, когда загоняет ее в слово, это все равно, что что-то тончайшее и нежное засунуть в какую-то грубую, совершенно непригодную для нее форму. А когда человек установит контроль над умом, он видит мыслеформы, которые не надо засовывать в слова. Вот почему какой-либо довольно развитый подвижник Востока, сидя в пещере, обучает своего ученика или нескольких, которые тоже сидят рядом и годами молчат. Молчат годами, сидят рядом. Потому что словами никогда не передашь то, что можно передать без слов. Недаром сказано, что язык – это наказание Божье нам. Чтобы наказать дураков, надо им дать язык. Пусть попытается вот ту мысль, которую можно передать более прекрасной, более свободной, с огромной скоростью, засунуть в эти слова корявые. Да еще возьмите, скажем, вот есть языки более развитые, есть менее, есть вообще. Вот уродливый этот английский там или ему подобное, да? Это ж такие кастрированные языки. Я не знаю, вообще я поражаюсь, как Блаватская писала тайную доктрину на этом языке.
И как еще переводила.
А Елена Ивановна, когда переводила, она ее заново писала. Вот не забывайте вот этого. Она заново ее писала. Потому что там многого на английском было просто не написано. Понимаете? Я иначе представить себе это не могу. Я дурак такой, скажем, или не знаю. Вот почему никто не мог сделать так называемый перевод в кавычках «Тайной доктрины». Она писалась заново, по сути дела. Техника уже привела нас и на Луну, и к другим планетам, а теперь очередь за философией. Это надо вернуть нас к самим себе. Одна из самых больших ошибок человека в том, что он знает, как поступить, как нужно совершить задуманное, но когда дело доходит до момента конкретного осуществления, он ведет себя так, как будто никогда ничего не знал. Проблема состоит не в том, чтобы знать все больше и больше, а в том, чтобы уметь применять в жизни то, что мы уже знаем. Никто не может подняться по лестнице иначе, нежели по ее ступеням. Вы не нарушите законы природы, если захотите и преуспеть в своих начинаниях, и прожить свои мечты, насладиться ими сполна и увидеть их наяву. Но если будете по ступеням постепенно подниматься. Истинное «Я» – это великий брат, он молчаливый наблюдатель, он подлинный учитель. А в мире реальности, не в нашем мире очевидности, а там, в мире реальности, он есть самая высшая реальность. Жизнь и смерть – это две стороны единой жизни. Тот, кто не уяснил себе этого, даже в шутку не может быть назван философом, ибо он еще не сделал ни единого шага по восходящему пути. Подлинное внутреннее знание начинается со служения другим. Твое высшее «Я» не знает ни голода, ни сна. Оно не горит любопытством, чтобы познать новые горизонты, ибо оно есть во всем этом. То в тебе, что ощущает такие потребности, не принадлежит твоему высшему «Я». Обратите внимание, интересный момент. Твое высшее «Я» не знает ни голода, ни сна. Оно не горит любопытством, чтобы познать новые горизонты, ибо оно есть во всем этом. Высшее «Я» во всем этом есть. А вот то в тебе, что ощущает такие потребности, то есть познать новые горизонты, не принадлежит твоему высшему «Я». Не принадлежит. Значит, это временная смертная личность наша хочет новых горизонтов. А высшему «Я» они не нужны. А зачем тогда ей эти новые потребности, ощущения личности? Зачем они? Если высшее «Я» уже там. Вот это интересный момент. Зачем? Высшее «Я» есть во всем этом. А вот то, что ощущает потребности познать новые горизонты, оно не принадлежит твоему высшему «Я». Почему? Зачем? Странные такие вещи. Высшее «Я» и так там во всем этом, что надо познавать? А вот то, что ощущает потребность познавать, не принадлежит высшему «Я». Зачем такие странные вещи? Не задумывались? Ну а зачем такой инструмент? Кому он нужен-то? Раз высшее «Я» и так, так сказать. Суть этой вот проблемы в чем? Помните, сказано, что вот вся материя, с которой мы имеем дело, мы сюда и приходим, чтобы ее что? Одухотворить. Обратите внимание, одухотворить материю. Значит, сюда дух, то есть высшее «Я», приходит для того, чтобы не познавать и не открывать новых горизонтов. Они не нужны ему, он и так все это знает. Он часть этого всего. А для того, чтобы вот эту материю, в которую он спустился, ее что? Поднять туда. Вот она как раз, эта материя, ощущает такие потребности. А потом она станет постепенно тоже духом. То есть материя должна стать духом, вот эта вся вот. А мы, да, мы ей помогаем этому, да, помогаем ей. То есть дух пришел что? Поднять эту материю. Вот эта материя как раз в виде личности, в виде, так сказать, там, мысли, там, чувств каких-то. Это все материя, вот эта вот материя здесь. Атомы здесь какие-то, тут молекулы. Они все хотят что? Стать Богом. Вот мы должны им помочь с вами. Вот в чем дело.